Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Как вы помните, это слова из молитвы «Отче наш». О чем переживал Христос, что Он хотел, чтобы у нас, среди верующих, здесь происходило на земле. Он не просто хотел, чтобы мы ходили в храм там, или в церковь, он не просто хотел того, чтобы мы там, молились Ему там, или Богу, да. Он хотел, чтобы атмосфера неба пришла на тех людей, которые являются посольством или представительством Небесного Царя. Поэтому Он и говорил в молитве, Он этого желал, Он просил как бы, и все делал для того, чтобы царство, атмосфера, небо, царство Бога в сердцах верующих людей, оно отобразилось здесь на земле. Почему Христос именно об этом говорил? Вы знаете, одно дело говорить о Царстве Небесном, одно дело говорить о хлебе, о кондитерских изделиях, о каких-то заморских фруктах, какое это все вкусное там, да, и другое дело дать покушать того заморского фрукта, дать увидеть того человека, который является представителем неба на земле. Мы с вами вообще привыкли, нас так научили, мы так уже привыкли мыслить, что Царство Небесное – это церковь, что если мы являемся членами церкви и соблюдаем там определенные церковные предписания, участвуем в обрядах каких-то, верим в какие-то доктрины, то мы уже и являемся членами Царства Небесного. Мы уже успокаиваемся, потому что у нас уже, как говорится, есть надежда, мы уже имеем какое-то причастие или соучастие к этому царству. Но я вам должен еще раз напомнить, тема наша такая, да, что Царство Божие не питье, не пища, не обряд, не символ, не доктрина, в которую мы верим, да, это не хождение в церковь, это не зажжение свечей, это не наговение, это ничто из того, что мы привыкли понимать, что это является признаком Царства Небесного. Царство Небесное – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Как я уже говорил, атмосфера неба должна быть внутри нас. Вот это и есть Царство Небесное. Если Господь является Царем нашей души, то мы будем иметь те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Поэтому, продолжая исследовать эту тему, я хочу сегодня с вами рассмотреть некоторые другие моменты, детали, места Священного Писания, которые говорят о различных гранях такого понятия, как Царство Небесное. И сейчас я хочу с вами прочитать из Евангелия от Матфея 13 главы с 24 стиха по 30, а потом мы прочитаем тоже из 13 главы с 36 стиха по 43. Значит, здесь такие слова. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Ну, там по прошествии какого-то времени, мысль эта продолжается, я имею в виду, проходит какое-то время, когда он рассказал эту притчу, и дальше написано с 36 стиха этой же 13 главы Матфея. «И приступив к нему, ученики его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих». Значит, пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. То есть кто способен разуметь то, о чем я как бы говорю, говорит Христос, да? Да разумеет. То есть мы сейчас с вами прочитали как бы притчу, да? Где в притчевом виде, да, в таком иносказательном, на каком-то таком жизненном примере Христос пытается и ученикам, ну и тем людям, которые стояли перед ним, изъяснить, что такое Царство Небесное, каковы его характеристики, каковы его принципы, чтобы люди понимали, они вообще соответствуют этому Царству или нет. Они подходят под категорию тех людей, которые являются членами этого Царства или нет, чтобы они сегодня могли знать, что их ждет в будущем, да? Так вот, возвращаемся как бы к началу этой притчи. Ну, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, да? Мы привыкли, вот в прошлый раз буквально мы с вами читали притчу, тоже говорящую о Царстве Небесном, там, где сеятель вышел сеять, и вот вышел сеять семя свое, и вот это семя было Слово Божие, помните, да? И мы вообще так привыкли, что посев, пшеница, как бы зерно, там, да, я имею в виду само зерно, да, что это Слово Божие, да. Вот тут вы видите уже какая-то другая грань, тоже человек сеет, но тут уже с семенем является не Слово Божие, а человек. О чем это говорит нам с вами? Вот смотрите, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. И мы вот прочитали истолкование Христом этой притчи, да? Доброе семя есть сыны царствия. Поле, на котором Бог сеет, это есть мир, как мы прочитали. То есть наша планета, населенная людьми. Почему вот сейчас открывается вот такая грань, ну, того понятия, о котором мы с вами говорим, на Царстве Небесном, что доброе семя – это сыны. Вот мы с вами привыкли, сыны Царствия. Сыны Божьи, как бы, да. Мы привыкли с вами говорить о том, что вот сеять нужно вот слово. Я не против того, что сеять надо слово, но, я думаю, вы понимаете, да, уже слышали, лучше видеть глазами, нежели бродить душою. Лучше нежели говорить о том, что что-то есть такое хорошее, лучше это хорошее показать. Что те, которые принадлежат к Царству Небесному, они являются истинным семенем, потому что Слово Божие, если оно не воплощено, оно не является, будем говорить, той, не имеет той жизненной силы, не обладает той силой, чтобы захватить и увлечь человека. Слово, вот смотрите, если бы мы читали Слово Божие, в котором написано, что вот будет Сын Божий, придет на землю, что вот Он умрет, но вот Он никогда бы не пришел. Было бы написано, какой Он хороший, какой Он прекрасный, Он будет любить, но Он не пришел. Вот обратите внимание, вот эти все слова остались бы просто словами, пустым звуком, не больше. Вот было написано, вот было сказано пророками, вот Он пришел, и все стали понимать смысл тех слов, которые они читали, которые они изучали. Вот приходит Христос, и мы начинаем видеть и понимать, и Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины. И вот Христос хочет, чтобы не... Вот, ну, Христос, извиняюсь, ну, да, можно сказать, и Христос хочет, Он на небе, да, и Отец Небесный хочет, чтобы... Вот мы сейчас живем на земле, люди живут на земле. Мы говорим, вот Христос был, вот Он был, вот так написано, да, в Библии, мы должны этому верить, вы понимаете? Евреям надо было верить в Мессию, который должен был прийти, но его не было. Вот верь там, старайся, а его еще нет, да. Но были праведники, были пророки, которые показывали того Христа. И чтобы у людей хотя бы было какое-то представление о Христе, вот были праведники, на которых можно было посмотреть, и которые жили, ну, будем говорить, верой в будущую Мессию, да, которые жили типа тем канонам, по которым должен был бы жить Христос. И это людей, как говорится, вдохновляло, что это возможно, и они старались как-то жить, да? Новый Завет. Для нас Христос – это прошлая история. Я имею в виду буквально Его жизнь, да? И говорить людям, вот знаете, вот смотрите, вот читайте, вот верьте, вот Он был такой, а люди будут говорить: а кто его знает, тут мало ли что написали. Тут, кстати, хочу сказать, верующий сегодня и перевод не такой, и то не так, и там добавлено. Но это подводится к тому, что Слово Божие – это, в общем, извините, вранье какое-то. И тут как верить, что вот он был таким, да? Ну, вроде бы мы верующие, вроде бы мы его представляем. Но люди к нам приходят и говорят: вы извините, пожалуйста, но так как вы говорите о Христе, так как вы говорите, что вы христиане, то когда прочитаешь, вот хочешь верь, хочешь не верь, прочитаешь, вроде Христос вот такой, глянешь на вас и начинаешь сомневаться, был ли такой Христос. И если вы говорите, что Христос вот был вот такой, вот он такой, 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 любящий, мудрый, справедливый, да, и что Он нас, верующих, принял, да, или вас, верующих, принял, и Он вот таких нас принимает, что мы грешим, и мы говорим, что мы не можем победить грех, и что Он нас именно такими любит, и Он нас возьмет на небо, невзирая на то, что мы в жизни вытворяем, да. Вы знаете, у людей отвращение вообще к такому Богу, к такой религии, поэтому многие становятся неверующими. Наглядный пример: возьмите Европу, возьмите Америку, посмотрите, как выхолащивается религия. Вы посмотрите, как храмы, монастыри продаются с молотка за сравнительно небольшую цену, церкви закрываются, там открываются мечети в них или увеселительные заведения. Это о чем говорит? Христианские страны вырождаются. Вера в Бога – это вообще какая-то такая приятная прогулка, когда можно жить в свое удовольствие, при этом верить и при этом еще и надеяться, что ты будешь на небе. Христос хочет не просто сеять семя. Вот мы когда читали предыдущую притчу, да, сеятель вышел сеять семя свое. Там говорится о том, что как Царство Божие созидается. Оно начинается с того, что Бог взывает к человеку через слово, через человека, проповедующего, да, через Писание, которое мы имеем. Вот это слово, вернее, Царство Небесное начинается со слова, с истины, с понимания, с идеи, как бы, да. И вот люди разные, да, и по-разному это слово воспринимают, поэтому разные результаты. Так вот, Царство Небесное – это только те люди, которые представлены в той притче, которую мы с вами в прошлый раз рассматривали, которые изображены доброй почвой, людьми, которые слышат, разумеют и исполняют, и бывают плодоносными. Ну, допустим, я вот буду читать, вот я, допустим, стану таким человеком. Обратите внимание, на этом моя миссия не заканчивается. Царство Божье строится, продолжает строиться. И меня как бы Бог посылает, извините, я сейчас не говорю, что меня Бог послал, это я так как бы привожу пример, ну, себя как бы беру в пример, да, и говорю как бы о всех нас с вами, что теперь мы должны не сколько рассказывать, хотя рассказывать тоже придется, сколько показать людям вот это Царство Небесное. Что Царство Небесное – это не словесная проповедь. Что Царство Небесное – это не просто ходить и вручать там Евангелие, Библии людям. Что Царство Божие – это не просто людей крестить и делать их членами церкви. Что Царство Небесное – это люди, это сыны Царствия, да, которые своей жизнью проповедуют окружающим людям о том Царстве, которое они представляют. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела, помните, и тем прославили, или за это прославили Отца вашего Небесного. Люди должны видеть нас. Не разговорами мы Бога должны представлять, а поведением, отношением к людям, атмосферой, в которой мы живем, атмосферой, которая из нас должна исходить. Мы должны быть запахом живительным на жизнь для окружающих людей. Помните Нагорная проповедь слова Христа. Так да светит свет ваш пред людьми. Вы свет миру, да? Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Светильник, если зажигают, не ставят его под сосуд там, или под кровать, да? Он должен светить. Наша жизнь является светом. И заметьте, что Бог не просто сеет семя, слово свое, а это семя должно нас возродить к новой праведной жизни. Мы должны стать похожими на Христа, описанным в этом слове. А потом уже, заметьте, мы являемся семенем. От нас, от того, что нас увидят, от того, что нас услышат, от того, что с нами познакомятся, от того, что испытают вот эту атмосферу неба в общении с нами, именно от того, что они полюбят нас, захотят быть с нами, будут скучать за нами. Вот от этого, вот благодаря этому мы становимся семенем, которое приносит урожай для небесной житницы. Поэтому еще раз хочу напомнить, что Царство Небесное – это действительно праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это атмосфера неба. Это душа Бога, посеяна в человека. И потом вот именно тогда человек становится семенем Божьим, которого Бог сеет на поле этого мира. То есть посылает, или мы живем же среди людей, нас видят. И если к нам не тянутся люди, значит, тут вопрос, светим ли мы тем светом, каким мы должны были бы светить? Это вопрос для каждого из нас, верующего, чтобы мы задумались. Так вот, смотрите, Царство Небесное подобно человеку, в данном случае человек – это как бы Бог, да, который сеет доброе семя на поле своем. Еще хочу подчеркнуть. Бог сеет только доброе семя. У Бога семенем, пшеницей, для которую сеют на поле, да, чтобы собрать обильный урожай, только добрые христиане. Вот доброе семя, как вы уже поняли, это сыны, царствие сыны и дочери, живущие по законам неба. Если я обиженный, если я недовольный, если я раздраженный, если я люблю сплетни, если я не имею мира в душе своей, да, если я в депрессии, в унынии, ну, я не говорю про какие-то большие и худшие грехи, и если я при этом хожу в церковь, и я хожу там проповедую, я должен сказать, мы не являемся семенем Божьим. Я бы даже сказал, не ходите. Если мы в таком настроении, если мы в таком духе, мы дадим Слово Божье, мы будем говорить о каком-то Слове Божьем, о добром, о вечном, да? Но наше настроение, наш характер, наши привычки, наше недовольство, наше раздражение, наше желание навязать истину, наше властвование над человеком, затягивание человека, будем говорить, в свою церковь, да, все это вызовет только отрицательный эффект. Обратный эффект будет. Поэтому у Бога семенем являются только те, которые исправились. Царство Небесное, праведность и мир и радость во Святом Духе. И люди, пребывающие вот в этом состоянии, являются Его семенем, и только их Он может посылать. Кто-то может сказать, ну так что, если я несовершенный, так я не могу никому сказать о Боге. Я говорю, нет, мы можем. Мы можем дать Слово Божье. Мы можем дать какую-то информацию, где можно послушать, да? Но при этом мы не должны там показывать, что вот мы вроде бы такие, да? Сказать, что извините, я стараюсь, еще не получается, хотя бы так. Но когда мы заявляем, претендуем, что вот только мы, вот только у нас, вот почитайте, и человек читает там одно, а видит совсем другое, вы знаете, вот это производит соблазны. Так вот, смотрите, Царство Небесное как созидается Богом? В душе, и не только в душе, а и вообще вот на нашей земле между людьми, да? Значит, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе, я подчеркиваю, только доброе поле, семя на поле своем. Теперь смотрите, когда же люди спали, пришел враг его, то есть есть враг вот этого человека. И мы говорим с вами, что вот этот человек – это Бог, это Царь Небесный, который сеет вот это семя, да? У него есть враг, как вы понимаете, это сатана и его ангелы. Значит, когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Теперь вопрос. А плевелы что? Помните, мы с вами уже читали, сыны лукавого. Вот этот враг – это лукавый, то есть, другими словами говоря, сатана, бывший Люцифер. Обратите внимание, сатана мир губит. Нисколько, ну, написал там, знаете, есть сатанинская Библия, да, нисколько он выпускает трактаты, нисколько там, будем говорить, ну, хотя вы знаете, есть церкви сатаны, я слышал такую информацию, что в Соединенных Штатах Америки около 300 церквей сатаны. Или, извините, даже, кажется, в одной Калифорнии, да. Но я вам должен сказать, что самое распространенное средство для того, чтобы навести порчу на людей этого мира, да, это не церковь сатаны создавать, это не писать и не распространять Библию сатаны. Самое эффективное средство – это заражать людей своим нечистым духом, подлостью, гадостью, низостью, да, обидами, недовольствами, прелюбодеяниями, пьянками, наркоманией, предательством, да, корыстолюбием. Ведь заметьте, вот мы говорим, там есть церковь сатаны. Ну, есть. Ну, есть сатанисты. Ну, есть. Они где-то там собираются. Ну, собираются. Но больше всего, что развращает человечество и развращает нас, это опять, обратите внимание, сатана тоже понимает, что лучшее средство развратить, это человека запустить, зараженного вот этой ВИЧ-инфекцией, как бы. Чтобы вы ходили с ними рядом, чтобы вы видели их, чтобы вы видели, чем они занимаются, как они этому радуются, чтобы вас тоже этим увлечь. Вот заметьте, папа, мама будут говорить ребенку, вот каким надо быть, каким надо расти, что хорошо, что плохо. А вот он пойдет на улицу, увидит сверстников, и вот то произведет на него гораздо большее впечатление, нежели слова родителей, если слова родителей расходятся с их поведением. Вот родители будут рассказывать, вот это хорошо, это плохо. А вот он сядет телевизор смотреть или в компьютер полезет, и то быстрее в него войдет, и быстрее на него повлияет. Да, там персонажи, да, там люди, там картины, там фильмы. Знаете, такое реалистичное, не просто какие-то схемы, да, а вот реалистичные события, реалистичные там постройки уже, да, которые увлекают человека. Так вот мы с вами читаем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между ними, значит, между пшеницей плевелы и ушел. То есть сатана, как вы видите, разрушает Царство Небесное или мешает ему чем? Тоже дурным примером своих сынов. Сыны лукавого. Дурной пример заразителя. Теперь смотрите, что же такое, когда люди спали. То есть, заметьте, тут как бы пишется, люди спят, как будто бы все, да? Как получается, ну, вы знаете, вообще, чтобы сделать какую-то пакость, всегда ночь, покров, света нету, да, ночная темнота, люди спят, ничего не видят, ничего не слышат. Это момент, когда можно сделать какое-то зло, можно, допустим, украсть, можно преступление другое какое-то сделать, да. Далее, когда человек, вот, заметьте, стоит на посту, ну, допустим, охраняет военный объект солдат, да, часовой, постовой, да. Вот если он отвлекся, задумался, это тоже момент, когда может враг напасть, его убить, там, и склад тот, или там объект какой-то, ну, привести в негодность, взорвать, да. Что означают слова, когда же люди спали? Я вам сейчас прочитаю одно место, это послание, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 4 по 9 стихи. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Заметьте, вы не во тьме, как бы, что вы не посреди ночи, да? Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Мы читали с вами, когда же люди спали? Обычно это ночь, да? Итак, не будем спать, как прочие. Но здесь же не идет речь о том, что прочие спят день и ночь. Здесь речь идет о том, что и ночью спят тоже верующие и неверующие. Но речь идет не про ночь и не про буквальный сон. Когда же люди спали, вы понимаете, не во сне сатана вот этих людей, как говорится, плодит плохих своих на земле. Это днем происходит. Ночь – это самое, будем говорить, безгрешное состояние. Люди спят, не грешат, не думают, не видят, не соблазняют и не соблазняются. Все это происходит днем. Но написано, когда люди спали. Так вот, смотрите, не будем спать, как прочие. но будем бодрствовать и трезвиться. Обратите внимание, что такое спать? Мы вот встали и живем по своим похотям, проснулись, да? Мысли наши о чем? Я не конкретно о ком-то говорю, я вообще, как говорится, о человечестве говорю, и нас имею в виду включительно, да? Люди ели, пили, женились, строили, покупали, сидели в социальных сетях, да, там звонили, сидели в интернете, да, смотрели телевизор, отдыхали, курили, пили, кто чем занимается, и не думали. Вот эти слова, но будем бодрствовать и трезвиться, это обозначает, будем думать, голова должна работать, это не вешалка, на которую вешают головные уборы. Голова – это наше духовное зрение, она должна быть постоянно включена. Мы должны думать, для чего мы живем, зачем мы этим занимаемся, какой результат наших занятий, к чему приведет это. Не будем ли мы потом сожалеть и плакать о бесцельно прожитых годах и времени? Так вот, обратите внимание, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Значит, сатана сеет своих сынов, да, между пшеницей, чтобы навредить Царству Божьему. Так вопрос, как он сеет, когда он сеет, в каких обстоятельствах у него это наиболее успешно происходит, то есть когда люди спали, когда люди не думали. Кстати, хочу вам сказать, скажите, пожалуйста, Вот эти слова, будем бодрствовать и трезвиться, это же вы понимаете, это не только на собрании, да? На собрании будем бодрствовать и трезвиться, чтобы услышать, чтобы понять, не поняли, чтобы задали вопрос, чтобы мы все-таки уразумели, о чем была речь на проповеди, да? А потом после собрания будем бодрствовать и трезвиться, будем размышлять, будем вникать, будем думать, будем понимать, где живем, будем понимать, в каком положении должны жить, что мы должны бодрствовать, должны думать, что мы не должны быть как животные, водимые своей природою. А у нас, обратите внимание, мы вышли и забыли, о чем мы слушали. Мы почитали и забыли. Мы заходим с улицы, у нас первая мысль – включить телевизор, включить радио, что-то должно говорить, что-то должно показывать. Чуть что, мы только зашли, у нас тут уже iPhone какой-нибудь или планшет, или ноутбук какой-то, да, мы уже там уже сидим, нам уже интересно, кто-то там обновил свой статус в Фейсбуке. Кому нужен тот статус? Чего нас туда тянет, я хочу сказать. Вот именно когда мы не думаем, сатана сеет в нас, обратите внимание, есть такие выражения, не одним автором сказаны. Лень – мать всем порокам. Если человек не занят делом, если он просто, извините, болтается, как говорят, между небом и землей, когда он не думает, когда он не строит какие-то разумные планы, когда он не занят вот этим строительством, осуществлением вот этих планов, что приходит? Полежать, полежать скучно, включить телевизор, посмотрел телевизор, о, интересные картины, там секс, там чем-то занимаются, там воруют, там боевики, а я вот чего, тоже деньги, вот смотри, люди ограбили кого-то, вот живут это, по ресторанам, ходят по морям, океанам ездят, да, а я тут вот так вот начинается, заметьте, когда человек не думает. Ребенок не занятый чем-то конкретным полезным, он займется чем-то плохим. Если мы землю вспахали, закультивировали ее и не посадили, сорняки сами начинают расти. Но если мы посадим там доброе семя, да, если мы будем способствовать росту этого семени, пропалывать, и когда это семя хорошее вырастет, да, ну уже даст там зелень или плод какой-то, да, вот эта добрая зелень, доброе насаждение, оно затенит землю, уже сорняки не могут расти. Доброе нужно культивировать. Для этого надо думать. И вот когда люди не думают, в это время сатана в них сеет. Теперь я вам еще что хочу сказать. Ну, фактически как, вот, казалось бы, в Церковь Божию проникают тут люди небожьи, да? Вот тут вот написано. Ну, вы поймите, это вообще притча, это не все так буквально, вот как вот мы читаем, так оно и происходит. Люди приходят в церковь, кто-то проповедует, сыны царствия проповедуют жизнью, словом, да? Кто-то откликается, кто-то приходит, кто-то заинтересовывается этим, этой истиной. Но даже если вот эти люди Божьи не будут бодрствовать, не будут, как пастыри должны, вы заметите, заботиться, как родители должны заботиться о детях своих, они не должны спать, они должны видеть, чем живут, чем дышат, чем интересуются, какой склад ума, какую информацию подать, чем занять, чем заинтересовать. Вот так пастырь должен заботиться о людях, он должен понимать состояние людей и давать им пищу вовремя, то есть пищу, как лекарство по конкретной болезни. То есть надо учить тому, что поможет людям увидеть себя, свое состояние, и рассказать, и объяснить, и показать своей жизнью, как от этого избавиться. Когда мы не бодрствуем, если мы сыны царствия, да, если мы родители, если мы пастыри, там, да, если мы не бодрствуем, мы не видим, как меняется человек, как тот человек не думает, как в него сатана сеет, и как вот эти люди, которые вроде бы потянулись к Богу, постепенно перерождаются, становятся сынами лукавого. Я вам для чего это говорю? Бодрствовать, думать, развиваться, не стоять на месте, вникать, наблюдать. Контроль разума должен быть постоянный. Наши плотские чувства должны быть контролируемыми нашим разумом. Вот именно когда люди не думают, вот именно в этот момент происходит пассив. Я еще раз хочу подчеркнуть. Люди, сыны лукавого – это люди не бодрствующие, это люди спящие, это люди не думающие, неважно, ходят они в церковь или нет. Сыны царствия – это люди мыслящие, это люди думающие. Но вот момент небодрствования, момент необдуманности, бесконтрольности, вот или либо в нас это сеется в этот момент сатаной, какая-то глупость, какая-то глупая привязанность, да, либо это между нами вот такие люди появляются. Я дочитываю первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Значит, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, обратите внимание, какие слова, дотрезвимся, то есть трезвыми, здравомыслящими должны быть, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, то есть доспехи, вот о которых мы вчера с вами говорили, доспехи, все оружие Божие. Мы, как воины, должны быть все время и в воинском облачении, в рыцарском, да, и мы должны понимать, что наша жизнь каждый день – это война силами преисподней. И заметьте, почему мы должны бодрствовать? Почему мы должны облечься в броню веры и любви и в шлем надежды спасения? Потому что Бог определил нас не на гнев. Вы слышите? Если мы трезвимся, если мы думаем, если мы вникаем, если мы все делаем, чтобы не согрешить, нас Бог к этому призывает, потому что именно благодаря вот этому состоянию мы не будем Богом определены на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Если мы не трезвимся, если мы просто поем в хоре, а потом живем, как все течем, плывем по течению, да? Это о чем говорит? Если мы не меняемся, если атмосфера неба у нас не появляется, если мы как обычные люди, ну ладно, мы не пьем, мы не курим, да, не наркоманим, мы обижаемся, недовольны, раздражительные, да, обидчивы, завистливы. Это о чем говорит, что мы не думаем, что мы не сыны дня, что мы не бодрствуем, и что сатана сеет свое в нас. Следовательно, если мы в таком состоянии, то мы подпадаем под категорию таких людей, которых Бог определил на гнев, то есть, другими словами, на наказание. Теперь возвращаемся к нашей притче о добром семени на поле, да? Читаем дальше. «Когда взошла зелень», 26 стих, «и показался плод, тогда явились и плевелы». То есть обратите внимание, что плевелы не сразу можно отличить. Что они в процессе роста чем-то похожи. Мы ходим в церковь, мы разные люди, тут кто больше, кто меньше к Богу тянется, да? Мы все ходим, думаем, вот мы все верующие, внутри нас происходит у каждого какая-то индивидуальная работа. Кто-то освещается быстрее, кто-то медленнее, кто-то уже зачах, как растение, которое не поливалось, хотя тоже ходит в церковь. Да, он еще пока ничего плохого не делает, но наступает время, ну не может такого быть, чтобы кто-то взял за пазуху огонь и не было слышно запаха дыма. Ну, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И рано или поздно от избытка сердца заговорят уста. То есть мы можем быть вместе. Кто-то может так имеет вид благочестия, внутри этого нет, плода еще нет. Но будет время, не может человек стоять на месте. Человек любой, абсолютно любой, он всегда прогрессирует. Только один прогрессирует, возрастая в духовном плане, а другой он не может стоять. Кто-то говорит, я не прогрессирую, я на месте стою. Да нет, деградация происходит. Мы движемся всегда, мы прогрессируем, кто вниз, кто вверх. И рано или поздно то, что было внутри, становится явным, видимым снаружи. Когда взошла зелень, показался плод, то есть каждый из нас себя как-то показывает, да, реализует свой внутренний мир, да, и мы начинаем видеть. Явились и плевелы, как сказано. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Я бы так сказал, вот, недобрых ли людей принимали в церковь, не они ли плакали, молились, не они ли вступали в завет с Богом, не они ли обещали Богу быть верными? Почему теперь в церкви вот такие люди? Я говорю, читайте выше, написано. Когда же люди спали? Они вот молились, они давали обет Богу, а потом стали их убаюкивать, и они заснули. Вот так плевелы появляются в церкви. Он же сказал им, значит, враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их? Вот обратите внимание на вот эти слова, да? Ну, если мы говорим, человек, который посеял доброе семя, это Бог. А его рабы, которые говорят: хочешь ли мы пойдем, мы их выберем, мы хотим, чтобы царство твое было как бы, ну, таким, будем говорить, чистым, да? Хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Вот тут возникает вопрос. Казалось бы, вот мы читаем с вами Библию, и в ней написано, что если люди поступают недостойно, да, если учат не тому, чему учит нас Господь, то там и анафема есть, и на замечания можно таких брать, и не общаться можно с такими людьми, и написано: извергните вон таких. А тут вот вроде бы, знаете, и вот мы часто с вами путаемся, да? Так вот, исключать или не исключать? Кто-то говорит: вот написано, да будет анафема. Но если анафема, да будет отлучен. Все, отлучаем. Объявляем и отлучаем, исключаем. Согрешил человек, исключаем. Ну, плевело же, да? Вроде да. А вот смотрите, что говорит нам Писание. Вы видите, да? Кто-то говорит, давай мы выберем их, давай этих людей мы исключим. Вот, вы знаете, есть такие ревнители, вот кто-то там что-то делает, его надо исключить, он не такой, как вот мы должны быть, да. Кто-то не туда ходит, не то смотрит, не то читает, не так живет, спит на собрании. Ну вот есть же такие ревнители, да? Вот спит на собрании, надо исключить. Вот оделось модно, надо исключить. Вот там еще что-то. Обратите внимание, церковь – это больница. И я вам хочу сказать, вот мы говорим сейчас о «да приди Царство Небесное». Каждый из нас испытал, наверное, в себе, если наблюдал за собою, вот такое состояние, что иногда, вот будем говорить, такие синусоиды жизненные у нас в жизни получаются, да, то вверх, то вниз, то прилив сил духовных, то отлив какой-то, да. То хочется жить духовной жизнью, то вдруг опять какой-то такой упадок. Я вам не раз говорил, что мы, бывает, за день из рук в руки, как во время войны село переходит из рук в руки. Сначала одни отбили село, после обеда другие отбили, к ночи опять отбили, к утру опять другие отбили. Вот мы вот так переходим из рук в руки. И если бы кто-то сказал, вот он такой неправедный, его надо, как говорится, выбрать и исключить, да? Поймите, это борьба. Поймите, вот это не просто так, вот знаете, вот камень, его взял, туда переложил, да, с поля куда-нибудь за территорию своего поля. Это человек, который постоянно в таком, будем говорить, бурлящем состоянии душа. Вы помните, я вот говорил о том, что вот церковь должна быть такая, 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 я это и сейчас, в общем-то, об этом говорю, да? И мне как-то был задан вопрос, ну вот люди новые приходят, вот все равно, что тут никогда эта церковь не будет вот такой идеальной, что все равно придется под этих людей как-то подстраиваться. И если кто-то из вас помнит, я, давая ответ на этот вопрос, сказал такие слова. Этот вопрос уже давно решен в Библии. Этот вопрос был решен в первой христианской церкви. Надо жить, как первохристианская церковь. Не надо, ну, как говорится, там, плохих не принимать. Это больница, принимайте их, надо лечить. Не запрещайте им приходить. Но мы должны жить, не подстраиваться под каждого вновь приходящего. Ну, я имею в виду, подстраиваться, снизойти, понять, войти в положение, это все надо. Но я имею в виду, марку мы должны держать, мы должны свято жить, мы должны об этом говорить, мы не должны допускать даже мысли, что мы так не можем жить, иначе за какой смысл вообще в нашей церкви, если мы не можем жить так, как нас Бог к этому призывает. Так если мы не можем жить здесь, за что нас взять туда, в ту жизнь, в то Царство Небесное, уже в буквальное. И мы привыкли к тому, что вот... ну тут приходят все время слабые, все время немощные, да и мы слабые, немощные. И мы уже давно поверили, что мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем, да? Это не Царство Божие, это просто не, вообще тут, как говорится, ну, извините, не, одни плевелы. Житница, ну, не жи, ну здесь не жито, не пшеница, не снопы пшеницы, тут одни снопы плевел. Вот эти слова, вот, как я сказал, ну, чтобы мы были, чтобы церковь была настоящая, да, мы должны жить так, как первохристианская церковь, там написано, что никому не было воспрещено входить в эту церковь. Любой человек мог прийти, блудница и мытарь, и любой человек, но там написано, что никто из посторонних не примыкал. Там не подстраивали учения под слабых. Да, там говорили, ты приходи, живи, старайся. Ну, чтобы ты шел, чтобы ты двигался. Ты еще не будешь сразу совершенным, но ты то, что понимаешь, бери и делай. И обратите внимание, когда люди понимали, что тут все серьезно, что тут надо жить, а не просто прийти и место отсиживать, то люди старались... Если уже делали шаг навстречу Богу. Либо, если они не созрели, они не приходили. Там написано, никто из посторонних не примыкал. Ну, конечно, это вот, будем говорить, идеальная картина. Кстати, я вам хочу такой пример привести. Скажите, пожалуйста, вот, ну, тут есть разница. Вот смотрите, церковь, в которой был Павел, Петр, там Иоанн, да, и церковь, в которой, или церковь, которая была со Христом, когда Христос ходил на земле. Вы заметили, что есть разница? В церкви был порядок, в церкви были апостолы, в церкви была дисциплина, в церкви принимали, в церкви исключали, наказывали, предостерегали, да? Обратите внимание, Христос кого принимал? Вот официально принимал свою церковь. Я имею в виду, как в церкви, а не кого. Что, он учеников покрестил, объявил, отныне вы члены моей церкви? Нет. Он позвал, хотите, идете, не хотите, не идете. Я теперь другой вопрос хочу, я не к этому сейчас говорю. Скажите, пожалуйста, кого вот он исключал? Кого он прогонял? Вот был Иуда. Прогнал? Ведь он же знал, что Иуда предатель. Ведь он же знал, что это плевела. Он его прогнал? Нет. А почему? Да потому что, да, вот он ведет себя сегодня как плевела. Но Христос даже в момент перед вечерей его обнимает. Иуда его целует. Христос не отталкивает, не обзывает, не оскорбляет. Он готов умыть ноги, он готов обнять, невзирая, и обратите внимание, к чему я это говорю. Вот пусть Иуда сейчас плевела, но миссия Христа не исключить же эту плевелу. Что плевела – это плевела, она пшеницей никогда не станет. Это образное выражение. Но человек сегодня, вот сейчас может быть плевелой, а вот вечером что-то с ним случится, с кем-то он встретится, что-то его озарит, он начнет завтра становиться уже пшеничкой. Мы можем перерождаться, мы можем меняться. И Христос до последнего, он не исключал Иуду, он до конца сражался и делал все, чтобы вот эта плевела переродилась в пшеничку. Вы знаете, до самого смертного часа Христа, ведь ученики фактически были плевелами, если так честно говорить. Да, они ходили, да, они вроде со Христом, да, они вроде бы и поддакивали, но они не понимали. Они были горды, они были завистливы, они спорили друг с другом, кто больше. И каждый из них был не против обогатиться, потому что если они мечтали, что царство будет, что Христос будет царем, а они сядут по левую, по правую сторону, то они понимали и царство, и что это и власть, и авторитет, и слава, и богатство. Христос не исключал, и обратите внимание, не были они пшеницей, ученики хотя бы даже. Но он делал все, чтобы вот эту пшеницу спасти. И вот эти плевелы, чтобы они превратились в пшеницу, и чтобы их спасти можно было. Вот обратите внимание, картина, ко Христу фарисеи подводят женщину-блудницу. Вот они, как вот эти рабы, домовладыки, да, говорят, да, разреши, мы пойдем вырвем вот это вот. Вот смотри, вот блудница, что с ней надо делать? Что написано в законе? Вы знаете, там, побить камнями, допустим. То есть, вот мы считаем, что это плевела, и мы считаем, что ее надо удалить. Таких людей среди нас не должно быть. Мы святы должны быть. Ну, как они это понимали. И обратите внимание, вот стоит плевела. А Христос, вот, получается, против вырывания этой плевелы, против побития ее камнями. Я не буду рассказывать эту историю, вы все ее помните. Он так отнесся к женщине этой, блуднице, что она, можно сказать, вот тут же коренным образом поменялась и стала на путь пшеницы, стала пшеничкой, пусть там не очень еще качественной сразу, да, но тем не менее стала на путь вот этого духовного возрастания. Кстати, хочу сказать, он же не исключил, не вырвал плевелы этих же фарисеев. Они же были еще похуже, похлеще вот этой блудницы женщины. Они тоже были плевелами. Обратите внимание, как он тактично к ним отнесся. Ну, ему бы сказать, чтоб корова мычала, а ваша молчала. При людях, чтобы все знали. Он мог же сказать, где вот эти фарисеи, с кем когда блудили при людях, и, можно сказать, потопить вот этот корабль такой торпедой. Он этого не сделал. Он и их, этих плевел, пожалел. Он не объявил об их исключении. Он не поставил на них крест и не похоронил их здесь при людях. Он очень тактично относится к ним. Обратите внимание, он тоже сделал все, чтобы и вот эти плевелы могли, имели шанс превратиться в пшеницу. Он писал на земле, каждому, кто стоял и мог прочитать, писал, где, кто, что, с кем, когда там блудил или-то еще что-то делал. И они тихонько ретировались, тихонечко, как говорится, сделали вид, что их ищут. Пусть они не приняли вот этого зова Христа к себе. Пусть они не оценили, пусть они ушли. Но обратите внимание, он их не исключил, он их не вырвал и крест на них не поставил. Я, честно вам хочу сказать, вот не знаю, как вы меня поймете, вот когда в церкви был, ну, это была как бы нормальная практика, видимо, мой такой был уровень, обратите внимание, это уровень не Царства Небесного, а уровень, ну, церковная организация, где еще Царства Божия нет. И я вам должен сказать, когда Царства Божия нет, вот этой атмосферы внутри людей и между людьми, вы знаете, это как вот ребенок, у которого еще нет ума, еще не заложена вот эта доброта, вот эта нравственность. Там хочешь, не хочешь, но там ремешок разга, там в угол поставить, лишить чего-то, да, наказать, похвалить. Это нормальная атрибутика. Но если ребенка воспитывать не, будем так говорить, в состоянии так бить, не бить, наградить, наказать, да, а вот если с ним разговаривать, с душой, с миром Божьим, с любовью Божьей, в его душу вкладывать что-то разумное и вечное и доброе, да, разговаривать. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот это такой новый, качественный этап воспитательной работы. Там не надо вообще наказывать. Если его чему-то научить и что-то вкладывать, и заставлять думать, и совесть ту пробуждать, чтобы она росла и развивалась, то даже если сделал ребенок, что-то нехорошее не получилось. Зная, что он это сделал неумышленно, а просто, как говорится, в силу отсутствия взрослого ума. Если мы с ним разговариваем как бы в атмосфере неба, как бы это было на небе, то с ним поговорить можно было бы. Не надо было бы ни кричать, ни наказывать, ни лишать. Поговорить, усовестить его, достучаться до его сердца, до его ума, чтобы ему стало стыдно и чтобы он менялся. Да, он в этот момент как плевело. Но вырывать не надо, кричать не надо, исключать не надо, материть не надо, выгонять не надо, поговорить надо. Вот когда я хочу сказать, что церковь – это совершенно не Царство Небесное. Там нету той атмосферы, я не знаю, кто как воспримет, кто-то с болью эти слова мои воспринимает. Если бы знали, что такое Царство Небесное, вы бы поняли, что, ну, я вам просто хочу сказать, иногда бывает, человек возмущается, у нас все хорошие в церкви. Кто-то мне, бывает, не выдержал, говорит, вот, вот ты как бы против церкви. Я говорю, я не против церкви. Церковь – это люди. Я не против людей, мне их жалко. Но ты же вот говоришь, что там вот то. А я говорю, извините, врач тоже должен сказать человеку, что у него, как говорится, со здоровьем не так, чтобы он потом хотя бы ну, захотел лечиться, чтобы ему как-то помочь. Так вот, когда в церкви говорят, вот у нас вот такие вот все хорошие, я просто задаю вопрос, скажите, пожалуйста, честно, вот кому вы нужны, кто о вас переживает в церкви? И тогда смотришь на человека, он так задумался. Кто-то говорит, ну, у меня есть там подружка. Я говорю, и что, она всегда с вами вот так, как вы хотели бы? Да нет. Она немного хитроватая. Ну, неплохая, но иногда пользуется моей добротой. Я говорю, ну, вот вам, это не Царство Небесное. Да, мы понимаем, какими мы должны быть, да, но мы не такие. У нас нету той совести. Кстати, хочу сказать, вы очерствели, ведь неспроста же написано, имеющий уши да слышит. Уши все имеют, а слышать никто же не слышит. Или почти никто. Мы очерствели. Мы едим, пьем, покупаем, продаем, женимся, выходим замуж и не думаем. Мы не бодрствуем, мы не трезвимся. Ну, чтобы, как говорится, картина была завершена, мы подписываемся. Мы бедные люди, нет праведного ни одного, и мы не можем, и грех не победим. Все. Поэтому в такой атмосфере, когда вот церковный порядок, вот какими мы должны пить, курить не надо, в Бога надо верить, вечерю надо есть, ноги надо мыть. Тут я вам должен сказать, не обойтись без вот этих вот рабов. Тут не обойтись без исключения, без выборок вот этих вот, будем говорить, плевел. Я говорю, когда я был в церкви, ну, по церковному мыслил, как Павел пишет, когда я был в детстве, то по-детски и мыслил, по-младенчески, да? И это было нормально, но это проблему не решало. Вот сегодня я не сторонник церкви, ну, чтобы ее создавать и ее возглавлять. Не сторонник, потому что я понимаю, создать можно, ума много не надо, возглавить тоже можно, окармливать, как православные говорят, вечерей проблемы тоже большой нет. Но цель-то не просто опять организовать, опять кого-то покрестить, опять какой-то хор создать и опять с трубами трубить что-то, ну, я имею в виду ансамбли, песни, пляски какие-то создавать в церкви. Я сегодня понимаю, что создавать-то надо не организацию, а создавать состояние души, которое будет родственной душе Христа. Создавать Царство Небесное внутри людей. А это нельзя сделать при помощи крещений и иноомовений и вечерь. Это невозможно сделать в каменном здании, которое мы называем здание церковное, как бы, ну, как церковь, да? Это совершенно другие инструменты. Совершенно другая методика. Это индивидуальная работа. Я к чему хочу сказать это? Почему меня в церковь не тянет? Потому что там это организация человеческая. И действуют, ну, будем говорить, законы, которые не могут действовать в Царстве Небесном с таким состоянием душ в людях. И я хочу сказать, вот смотрите, я никого не принимаю и считаю глупостью принимать и объявлять, что я тебя принял. Но человек все время меняется. Если я его скажу, что я принял, что я тебя покрестил, он сразу сядет, успокоится, как это в церкви. И наоборот начнет, как говорится, не расти, а увядать, засыхать. Я соприкасаюсь с людьми, которым говоришь одно, они делают другое. Ты ему объясняешь, он тебе не слушает, он перечит. Если ты ему подскажешь, он тебя обидится. Ну, так бы я, не поймите, я сейчас ни с какой там позиции начальник, а кто-то подчиненный, я просто говорю, вот чисто по-человечески. Но если я стараюсь жить, стараюсь как-то кому-то что-то объяснить, кому-то что-то подсказать, а он не слушает, он еще и обиженный ходит, ну, плевело, плевело, так прогнать его, прогнать, исключить, исключить. Я же его не принимал, я исключать не могу. Сказать анафема, да будешь отлучен, я тебя исключаю, как я какой-то великий, а не какие-то малые, да? Язык не поворачивается. Если кто-то плохой, мне сам, кстати, хочу сказать, а исключать мне не приходится. Человек сам начинает возмущаться и сам уходит. У меня есть какая-то позиция жизненная. Я ее занимаю. Моя жизненная позиция – прими, люби, благослови, помоги, протяни руку помощи, невзирая на то, как он к тебе относится. Подскажи ему, когда он не видит и заблуждается, но подскажи в любви, но подскажи, не подскажешь, с тебя взыщу. Это не любовь, это не Царство Божие, если тебе безразлична судьба человека. Что гибнет, а ты вот крутишь, вертишь, ну, знаешь, Боже, на меня будет обижаться, да, ну, я не буду говорить, скажу что-то такое, чтобы он ничего не понял, захочет, поймет, захочет, нет, да. Бог как бы побуждает меня, скажи так, чтобы человеку было понятно. Но если он не хочет жить, не стремится, и если он еще обижается и начинает меня ненавидеть, заметьте, мне не надо, вот здесь вот в притче я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Вот мы читали с вами, я повторно не дочитал. «Остав расти и плевел и пшеницу до жатвы». То есть, вы понимаете, да, вот вчера я говорил немножко о молитве, о которой мы молимся вот так официально, и о пребывании во Христе, да, о постоянном, когда уже мы не молимся, а мы вот как рыба в воде, как птица летит в воздухе, да, мы во Христе, в Его мыслях, в Его чувствах, в Его переживаниях, мы уже мыслим теми же самыми категориями, мы уже разговариваем с Богом, вот просто как двое, одна плоть, как внутри у нас одна мысль такая, другая такая, вот так мы с Богом должны общаться. Это, и кто-то, если бы сказал, вот ты сейчас не молишься, а я говорю, вы знаете, а молитва – это вот постоянное общение человека с Богом. Это сок, когда течет из лозы у веточку, которая привилась. Мы молимся, потому что у нас нет этого постоянного контакта. Мы помолились и, как говорится, это вроде в момент молитвы мы привились. Через 15 минут встали, отвились, взяли, как говорится, и отделились. И дальше живем по своим законам и по своим интересам. Вот это Царство Небесное и Царство Церковное, это, я хочу сказать, тоже разница в этом есть. Церковь, она несовершенна, и несовершенна потому, что так учат, и мы так с этим согласились. Поэтому мы уже не церковь, ибо те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А вот те, которые распяли плоть со страстями и похотями, вот это сыны Божии, это сыны Царствия, это вот это семя, которых Христос использует. Я когда-то приводил пример, уже будучи еще в церкви, да, но уже понимая что-то, да, подходит женщина и говорит: Саша, вот так и так, я сделала аборт, я понимаю, что это грех, я вот вынуждена буду сказать, признаться в церкви. Я говорю, ты знаешь вообще, ну, человек хороший, человек совестливый. Но я говорю, ты вообще знаешь, как церковь отреагирует? Да. Ты понимаешь, что тебя могут исключить? Да. Но я же грех сделала. Да, тебя исключат. А ты, говорю, когда тебя исключат, ты сможешь, ну, так быть с Богом, будучи исключенной? Вряд ли, говорит. Мне общение надо. Ну, кто-то может сказать, так общение, что я никто не лишает, но ну, ты же исключенная в вечере, ты не можешь там участвовать, там еще, может, какие-то священные действия, да? И я вот, понимая душу этого человека, говорю, знаешь, не говори в церкви. Ну, я, может, кто-то не слышал эту историю. Муж говорит такое, что вот давай и все, а не дашь, я пойду к другой. Муж неверующий. Она говорит, ну и так уже трое детей, куда еще? А тот давай, а ему все равно, дети будут, не будут, я вот хочу и все. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно сказать, такое домашнее насилие сексуальное. Она поэтому забеременела. Она говорит, я не знаю, что с этими детьми сделать. Потому что муж такой пример совершенно обратный. Я говорю, что одно, они в отце видят другое, она воспитывает, и он балует. Она говорит, я просто не знаю, что делать, я сделала вот аборт. И, ну, по-церковному плевела, а по-моему, бедный несчастный человек, которого нужно понять. Я говорю, ты понимаешь, что это не надо было бы делать? Да. Ну, говорю, ну уже думай как-то в следующий раз, чтобы такого не было. Но не надо говорить, ходи. Твое раскаяние дороже этого исключения. Скажите, вот что больше, как бы, в глазах Божьих, да даже в наших глазах, что более ценно, что более важно? Вот отколотить человека за преступление или не наказать, ну, человека, я уже так, ребенка отколотить, допустим. Ну, слово отколотить тоже не очень красивое, но наказать, да будем, да? Вот наказать ребенка за сделанное, или если он раскаивается, не наказать. Что важнее, само раскаяние или наказание без раскаяния? Ну, кто-то скажет, ну, если и раскаяние, и наказание, ну ладно. Ну, а если он раскаялся, так может и не наказывать, может проявить все-таки любовь, чтобы он еще и потянулся и прилепился к тебе, полюбил тебя, ценил тебя, уважал тебя, еще больше любил. И вот эти слова, которые мы с вами читаем, да, вот это «хочешь ли мы пойдем выберем их?» Вот в церкви мы читаем, вот написано «пусть растут», и вот плевел и пшеница вместе до жатвы, да? И вот одни говорят исключать кого-то, другие говорят не исключать. Я говорю, а если бы мы жили вот так, как Христос, не надо было бы принимать, потому что прием – это когда мы принимаем истину и живем, мы уже приняты Богом. Когда мы противимся Богу, мы сами исключаемся. Церковь должна держать марку. У нее должен быть определенный эталон, которым является Христос. Церковь должна стремиться к святости. Об этом надо говорить. И должны быть люди, которые живут и которые показывают своим примером, что это все реально и возможно. И еще раз подчеркиваю. Вот это исключение, наказание, там, анафемирование. Да? Поймите, в Царстве Небесном, вот, или так бы говорить, в Царстве Небесном, Христос проповедовал Царство Небесное, фактически Царство Небесное было в нем, а фактически Царство Небесное было вокруг него. И заметьте, те, кто ходили с ним, ни на замечание никого не брал, ни испытательный срок никому не давал, никого не принимал, никого не исключал, никому анафему не объявлял. Ну, кто-то скажет, ну, вот он же с фарисеями, вот как поступил, вот как написано в Матфея 23 главе, я говорю, а он там никого не исключил, он просто сказал тем людям, которые взяли ключи Царства Небесного, которые в свои руки сами туда не вошли, людям не дают туда войти, которые добивают людей. Он им просто сказал, чем они занимаются, что их ждет. Но у них же еще, как говорится, жизнь продолжается, они могли и задуматься, и поменять. Но он их не принимал, не исключал, он просто сказал мнение. Кто-то скажет, ну так он же сказал вот так строго. Ну да, чем наглее, извините, как говорится, ребенок, тем строже надо ему будет сказать. Но Царство Небесное – это забота, заметьте, если праведность, и мир, и радость, и во Святом Духе, то это надо все делать для того, чтобы этого человека спасти. Хотя в данный момент он может быть как плевела. Я вам приведу пример о милосердном самарянине, да, ну там помните, человек, избитый разбойниками, лежал, раненый, да. Но может он что-то не то делал, может он не туда пошел, может он там родителей не слушал, может он с Богом был, ну просто ж так тоже не бывает, да? Ну какая-то глупость какая-то была в жизни. И заметьте, милосердный самарянин просто оказывает помощь. Не объявляет его плевелой, не отрекается от него, не говорит ему, все, тебе труба, вот так тебе и надо, вот надо было служить, надо было то-то, то-то. Заметьте, просто проявление милосердия. Это то, что относится к Царству Небесному. И поэтому, вот я вам, чтобы вы меня просто поняли, почему я не создаю церковь, почему я не хочу ее возглавлять, почему я не хочу этих вечер, хоров, да? Человек сразу, как только вот это начинает видеть, все, я уже оформленный, все, я уже, как говорится, запечатленный, запечатанный, я уже опять на корабле, да? Я вот вспоминаю там, было время, было место, людей много-много приходило. Слушало, не знали уже куда деваться, где помещение искать. не умещались нигде, росли. Люди приходят, люди говорят из церкви, что если нас теперь выгонят, то мы знаем, куда прийти. А потом такие вопросы. Саш, ну, они понимали, что я вообще церковь создаю, а я ее не создавал и не собирался. Саша, а у нас хоры будут? Хор будет у нас в церкви? Я так посмотрел, помолчал и говорю. А это люди, которые в хоре, а там все в мантиях, на головах какие-то, я уже извините, скажу, чубикейки какие-то, да? Ну, такие, знаете, как у закончивших духовные какие-то заведения. Мантии оранжевого цвета, они выходят, это, знаете, такое, ну, певцы-левиты. И вот из этих людей подходит человек, а хор будет? Я говорю, ну, помолчал, посмотрел, а потом так сказал, не будучи в восторге, я говорю, ну, будет желание спеть, пожалуйста. Вот так. И все. А вечери будут? Нет. А ноги мыть будем? Я говорю, дома будете мыть ноги, вода у всех есть. Все. Что же это за церковь? Ни вечери, ни наговения, ни хора. Вот смотрите, вон Христос ходит, ни вечери. Ну, вечеря один раз делал перед смертью, чтобы было напоминание. А также с ними, как говорится, ни пасхальных актов не колол там, да? Ни жертвы никакие, хора нету, левитов нету, дров нету, священной пищи тоже отсутствует, питья отсутствует. Обратите внимание, Царство Небесное – это атмосфера. Христос ходил, его любили, к нему тянулись, за ним скучали, с ним разговаривали, с ним готовы были жить, есть и пить, и спать. Вот что такое Царство Небесное. И поэтому, когда мы говорим, вот Христос сеет семя доброе, это уже сеет людей, которые что-то понимают. А вот когда они уже что-то понимают, они уже не торопятся вырывать, они понимают, что из своего опыта. Вчера я был, или год там назад я был такой, меня можно было бы вышвырнуть так по-человечески или по-церковному. А сегодня до меня дошло, я уже поменялся. И человек меняется. И он может перерождаться. И тут много факторов, которые влияют и в одну сторону, и в другую. И что если я нахожусь в Царстве Небесном, то я должен сделать еще больше шансов создать для этого человека, чтобы он все-таки исплевел и превратился в пшеницу. И, кстати, хочу сказать, мы иногда глазами видим поступки человека. Мы иногда слышим слова глупые. Мы можем сказать, что это плод есть плевелы. Это плевело. Вот разве верующий такое скажет? Разве верующий так поступит? Да, я говорю, вот плевело, как говорится, налицо. Никуда ты от этого не денешься. Но я вам хочу сказать, вы знаете, сколько есть еще невидимого для наших глаз и непонятного для нас, что там творится в душе. Ведь у каждого человека что-то в глубине души есть и доброе. И то, что он сегодня злой, это не говорит о том, что он злой вообще, и что ему чуждо добро, и что не хотел бы быть добрым. Но вот он злой, потому что его не воспитали. Поэтому он плевело, а я его хочу отвергнуть. А я не хочу с ним общаться. Это не Царство Божие. Он сегодня плевело, потому что он, ну, не имеет таких задатков природных, такого разума, как, допустим, у кого-то есть. У того, у кого есть задатки разума, задатки какой-то доброты, он с этим не хочет общаться, потому что вот он такой рассекой. Если ты не хочешь общаться, это не Царство Божие. Ты же добрая семья, если добрая, то Бог посылает тебя, чтобы примером светил, а ты не хочешь с ним общаться. Я вам должен сказать, что практически, вы знаете, не буду говорить там, мизерный очень процент, но почти 99,9% или 99%, да, из тех людей, которые внешне плохие, у них есть что-то доброе, и они могли бы быть добрыми, если бы они что-то увидели в свой адрес, что-то ощутили, кто-то что-то к ним проявил, то божественное, то небесное, которое проявляет Бог по отношению к каждому из нас. Я вам когда-то приводил пример. Волею случая я оказался там в тюрьме под следствием. Меня там хотели, как говорится, заставить подписывать то, чего я не делал. Я не подписывал. Меня посадили в пресс-хату, в пресс-камеру, чтобы меня избили. Меня там защитил вор в законе. У меня до того момента было четкое убеждение. Зачем эти преступники, зачем эти тюрьмы, зачем эти надзиратели, зачем суды? Просто в навоз. Сделал преступление, в навоз и на поля. Все. Вот это я и хочу сказать, я был верующим. Ну, таким ревнителем, неумеренным, да? Вор в законе меня защитил. Все остальные присели, потому что я стал вторым в камере после него. Он меня и кормил, он меня поил за свой счет, из уважения ко мне. Потом вот эти же, которые поднялись меня бить, практически все приходили ко мне, рассказывали, какая жизнь, и как они докатились. И каждый рассказывал историю, ну, я хочу сказать, историю бывает рассказывать, кто-то скажет, а они любят рассказывать, они всегда не виноваты. Нет, ко мне не подходили, знаете, вот показать, какие мы хорошие, как мы незаслуженно тут страдаем. Там была совершенно другая атмосфера. А когда они поняли, кто я, задавали вопросы, как ты вот в этом мире, вот среди этого зла, почему ты такой, вот почему ты такой образ жизни ведешь, почему ты такой смысл жизни избрал для себя. И просто это была беседа, а не попытка их передо мной как-то оправдаться и показаться какими-то хорошими. И они вот все рассказывали, как они вот стали. У кого-то родителей не было, детдом, они испытали, их там били, они жесточили, стали бить всех, а там до разбоя дошло. Один рассказывает, что, говорит, я боксер профессиональный, шел ночью, девушку двое хотели изнасиловать, и она кричала, я подбежал, ударил одного, второй убежал, того, который ударил, а у него было повышенное давление, он тут же упал, кровоизлияние в мозг, умер. Девушка убежала, я стою, вдруг, говорит, подлетает воронок, меня под руки, все, ты бил, рука он разбита, да, в крови, да, ты, вот смерть. Говорит, сколько я не просил, сколько я не объяснял, просил, говорю, девушка, отзовись, милиция, дайте мне шанс как-то сделать объявление, пусть девушка подтвердит, что я не просто пришел и сбил. Нет, говорит, мне 13 лет впаяли. Впаяли 13 лет, ну, факт убийства Плевела, да, мотив же был неплевельный, да, пшеничный, будем так говорить. Мне впаяли, говорит, 13 лет. Я вышел, не прописывают, это в советское время, не прописывают, на работу не берут, тем более статья убийства. Я не успел в течение месяца ни прописаться, ни на работу. Теперь повторный срок мне. Тунеядство, бродяжничество, нарушение паспортного режима. Все. И вот я к чему это рассказываю? Практически вся камера, ну, уже когда, вот так будем говорить, такое знакомство произошло, я понял, бедные несчастные люди, ко мне они приходили, они как бы понимали, что я их не осуждаю, что я их понимаю. А потом у меня был случай, когда меня пригласили в тюрьму особого режима поговорить с зэками, которые поднимают восстание против администрации. Там еще было два пастыря, но я был не пастырь, просто нужен был русскоговорящий верующий. Ну и меня взяли туда через одного знакомого. И вот говорили там о Боге, говорили там, вот передо мной два пастыря говорили, официальные пастыри из церкви. Никакой реакции, насмешки, хихоньки-хахоньки сидят. Потом я стал рассказывать. Свист начался, крик, гам, шум, сколько тебе заплатили, что ты тут пришел, салага, нас будешь тут перевоспитывать, да? Я на них немножко так наехал, как говорится, по-ихнему, да. Я так, наехал как-то строго. Я начал на них наседать, говорю, вы знаете что, мне никто не заплатил. чтобы вы знали, я вот такой-то, такой-то человек, вот такая-то, такая-то жизнь моя. Меня и обыски, и аресты, и избиения, это моя жизнь идет. Это было в советское время. Я говорю, я попал в камеру, и вот меня вор в законе защитил. Если вы думаете, что я вот просто хочу вас в церковь заманить, что я не люблю, не понимаю вас, вы, говорю, ошибаетесь. Я им прямо сказал, что я был до определенного момента, пока не попал в камеру, и этот вор в законе не защитил. Я говорю, до этого момента я считал, что вас нельзя здесь содержать, вас надо после первого преступления в навоз. Я считал, что у вас ничего доброго нет и быть не может, коли вы такие. Я же был пшеницей, они же были плевелом. Поэтому в навоз убрать, очистить и так далее. Да? И я говорю, вот когда вор в законе защитил, мне Бог показал, что не такие вы все плохие. Вас обидели в жизни. У кого-то родителей не было. У которых наказывали, жестокость была, любви не было, никто вас, говорю, не приголубил, никто не обнял. Говорю, мы все виноваты, мы все отталкивались от вас. И вот когда я стал такое говорить, это я хочу сказать, вот это бандиты, это тюрьма, особый режим. Меньше трех судимостей нет, и статьи, грабежи, убийства, насилия, наркомания, там, ну, наркомания еще такая, знаете, наркотрафиком кто занимался. Там были те, которые говорили, оторви и выбрось. Вся зона замолчала, когда они понимать стали, что я понимаю, что я их, в них вижу людей, что в них есть доброе. И когда я сказал, я верю, у вас есть доброе, просто его нужно. Никто из вас не хотел бы, чтобы к вам жестоко относились. Каждому хотелось бы добра какого-то испытать, увидеть верного товарища, друга, да? Вся зона замолчала. Один встал, закричал, говорит, мы потеряны, у нас ничего доброго нет. Я ему взял так прямо и сказал, говорю, ты потерянный? Да. Я говорю, если ребенок тебе сейчас обнял и пожалел, так ты, у тебя рука поднялась бы убить ребенка? Он так опешил, стоит, говорит, что я, бандит, что ли? А сам-то бандит, и вся зона смеет. Я говорю, глянь, не бандит. Около 60 людей кричали, Саша, живи среди нас, мы хотим, чтобы ты был с нами. Я говорю, я еще не заработал камеру, мы тебя, говорит, в отдельную камеру посадим. Они кричали, Саша, если тебя кто-то тронет в той стране, где ты живешь, ты только нам звякни, как они сказали, мы, говорит, на уши всех поставим. Это я не к тому там хвастаюсь, успех тому, я просто вам говорю опыт. Вот плевелы, вот зэки, причем рецидивисты все по особо таким большим статьям. Это вот, вы понимаете, тут не надо. Вот вы знаете, вы покаетесь, придите в церковь, покреститесь и будете на балалайке играть в церкви, в хоре там или в оркестре. Вы знаете, это не то, они понимают. Они нуждаются в Царстве Небесном, они нуждаются в любви, в сочувствии, в сострадании, в верности, порядочности. В этом имеет нужду каждый человек, который вокруг нас, который рядом с нами. Мы несем церковь, мы не несем Царство Божие, мы его не показываем, мы про него совсем забыли. А люди, когда не видят в нас примера, они сами становятся сынами лукавыми в этой церкви. Потом мы объявляем их какими-то плевелами, мы их исключаем, бьем. У нас нет любви. У нас нет вот той атмосферы, когда церковный порядок отходит в сторону, когда атмосфера неба начинает обволакивать этих людей в океан любви, добра. Их как бы окунает, и они вот в этом живут. Они должны увидеть, они должны испытать, они должны влюбиться, они должны потянуться. И когда тогда уже, я буду говорить, и кнут, и пряник, и там вечеря, и наговение, и обряд. Это все отходит на второй план. Наказания уже не будет, исключений не будет, и приемов не будет. Как одна женщина пришла как-то на общение, которое я проводил, и она сидела, слушала, сияла, она в церковь ходила. И вдруг кончается как бы собрание, она вдруг подходит ко мне: «Саша, а можно мне в вашу церковь вступить?» Я говорю: «Мне кажется, вы уже вступили». «Как, когда?» Я говорю: «Ну вы, я смотрел на ваше лицо, на ваши глаза, вы сияли, вам все нравится». Я говорю: «Вы уже вступили?» Она говорит: «У вас так просто вступить?» Я говорю: «Да». Но я говорю: «У нас так просто и вылететь. Без официальности, без всяких. Я буду вот говорить, вам не понравится, вы психанете, сказать, все, я ухожу». «Ну вот вы пришли, вот вы приняты, вас никто вам не воспрепятствовал, да? Вот вы самопринялись, самоисключились. Вам нравится — идете, не нравится — уходите». Так вот, еще раз напоминаю, что Христос сеет в этом мире именно сынов Царствия. Люди должны увидеть атмосферу неба. Им не надо атмосфера церковная, им не надо свет от свечей и запах от ладана. Им не нужны священнические мантии и обряды, и дни, и праздники. Человек, как и собачонка, как и котенок, нуждаются в любви, в заботе. И Бог нас призывает к чему? Чтобы мы вот эту атмосферу впитали в самих себя. И чтобы вот с этой атмосферой шли в этот мир, спасали людей. Ну, я тут говорю, поле есть мир. Давайте будем мыслить немножко более приземленными категориями. Поле есть семья. Пусть сначала один кто-то эту атмосферу неба воспримет, полюбит, достигнет ее. И вот поле есть семья. Не надо кричать, что я глава семьи. Докажи это добрым делом, чтобы жена полюбила и подчинилась. Не надо кричать, что я глава семьи, бить детей, а покажи примером, влюби их в себя, чтобы они захотели тебе подражать. Вот ты сын Божий, сын Царствия в таком случае. Семья – твое поле. Работа, куда мы ходим – это поле. А мы там должны быть сынами Царствия. Ну, церковь – тоже поле. Где мы находимся, с кем общаемся. Вот когда мы встречаемся, верующие, да, причем с разных конфессий, замечайте, начинаются споры и разногласия. Атмосферы Царства Небесного нет. Чтобы мы сели в любви, мы все плывем на одном корабле на земле, на Титанике, который гибнет. Мы все нуждаемся в милости, любви, сострадании, которые любим воспринимать от Бога. Так давайте уж поймем, что мы этим же должны делиться друг с другом. Ни споры, ни разногласия. Мы просто были в разных, как говорится, инкубаторах. У нас разный запах, разные привычки, разные вкусы, разные доктрины. Ну давайте не будем ими колоть друг друга. Давайте не будем ранить. Но если доходит уже сегодня до того, что кто-то верит там в единого, в триединого Бога, и друг друга упрекают, и друг друга называют Вавилоном, и друг друга, ну, получается, считают плевелами, и только даже за это исключают, ну, я говорю, ну, это стыд и позор, это точно не Царство Божие, это точно не Церковь Божия, потому что Церковь – это тело Христа, руководимое Христом. Это вообще непонятно что. Ну, я на этом буду заканчивать, вы поняли, что попасть в церковь, это еще не значит получить спасение. Вот стать сыном или дочерью Царства Небесного, да, вот это уже, как говорится, хороший шанс, если будем верны до конца, для спасения. Мы должны понимать, что если мы уверовали во Христа, читаем Библию, ходим в церковь, покрестились, повенчались, там еще что-то делаем, да, и во что-то верим. Если не изменится наш внутренний мир, и мы не станем сынами Царствия, я вам должен сказать, вот как мы здесь прочитали, мы плевелы, нас соберут, извините, нас сожгут. Там будет плач и скрежет зубов. Последний 43 стих, из стихов, которые мы читали, Вот тогда праведники воссияют, имеется в виду уже отдельно, отделятся. Нечестивые, плевелы отделятся, воссияют, как солнце в царстве отца их. Да, это уже будет там, в том царстве, да. Но заметьте, то царствие начинается здесь. И кто этого царствия здесь не достигает внутри себя, в то царство не может попасть. Наше состояние души сегодня, если мы в Царстве Божьем, если там праведность, мир и радость во Святом Духе, это и есть пропуск, это и есть печать, поставленная Богом, что этот человек войдет в город воротами. Всего хорошего. Бог нам всем в помощь, чтобы мы достигали этого царствия. Всего хорошего.